Доброе утро еще раз. Ну что ж, друзья мои, как настроение сегодня с утра? При всем дожде и так далее. Кто был в Питере когда-нибудь? Были, да? Что-то вот напоминает питерскую погоду, то, что сегодня у нас здесь происходит. Вот, это, конечно, так, достаточно печально. Прислала знакомая эту телеграмму невесте. Вот. Значит, знакомая прислала телеграмму невесте, и эту телеграмму начинают зачитывать во время бракосочетания. И в конце телеграммы знакомая это вписала стих, ссылочку на стих, но телеграфист не дописал одну единичку. Стих должен был быть 1 Иоанна 4:18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». А некоторые получили вчера, вот за вчерашнюю работу, очень неудовлетворенно относятся к тем, кто видит, что у них там оценки меньше 8 или меньше 7. В чем плачевность этого зрелища? Во-первых, некоторые из вас так и не научились выражать свои мысли письменно. Я уже не говорю об огромном количестве ошибок. Я уже не говорю о том, что грамматики и правила орфографии, ну, знаете, там и близко. Ну, надо что-то сдать, но я и сдам. Кстати, иногда приходится слышать в церквях проповеди, которые производят такое же впечатление. Ну, воскресенье пришло, ну, надо проповедовать, я и проповедну. Вот, и значит, ну, какое же это служение? Как мы можем сказать при этом, что мы делаем как для Господа, если мы не стараемся? У нас был случай, когда... Рассказывал я вам про переводчицу, да, которая решила заняться служением, нет? Мы говорим, хорошо, заплатим, значит, все сделаем, нормально все будет. И вот она начала переводить. Когда минут 20 она переводила, я подошел к этому парню и говорю, слушай, значит, после перерыва ты ее заменяешь, и все, значит, чтобы она больше не переводила, потому что это было кошмарно, то есть ни в какой ворот не лезла. И, значит, я подошел к этой девушке после первой части. Давайте договоримся, что это было в качестве моего служения. И это как у пророков, помните, когда они обличали Израиль, кто из пророков обличал Израиль, что вот вы несете Богу хромое, слепое, там такое, что своему князю не поднесете. Вот, когда человек говорит, ну да, конечно, деньги за это брать как-то неудобно, но вот Господь, я понимаю, что это относится не ко всем, но действительно некоторые работы вчера были очень разочаровывающими. Другие работы были, просто наводили на мысли. Вот, другие вопросы наводили на мысли. Некоторые из работ, я знаю две таких работы, вот в вашем курсе было, я по их поводу я написал так, что эти работы, в одном случае я написал, в другом случае не стал это писать, что это скорее околобиблейские размышления, в одном случае это был скорее этюд, такой этюд на библейско-богословскую тему. Симпатично, недалеко от нас находилась церковь, проповедь, которые транслировались по радио, причем на нехристианской станции. И иногда едешь в церковь, туда, куда мы ходили, и слушаешь проповедь, и я просто поражался. Представляете, за одну проповедь человек мог упомянуть и Шиллера, и Гёте, и Мольера, прочитать пару сонетов Шекспира. То есть вот знания были просто ошеломляющими. Я уж не знаю, там были знания пастора, или у него был хороший консультационный отдел, референты, которые ему все это доставали. Но предполагаю, что знания пастора. Вот. И экзистенциалистская философия, понимаете? То есть чего только не было. И послушаешь проповедь, кстати, голова пухнет. Так, план на сегодня. 1 Иоанна, 5 глава. Мы завершим в четвертом часе. Мы коротко характеризуем 2 и 3 Иоанна. В четвертом часе мы напишем контрольную работу. В четвертом часе мы напишем стихи из Библии. В пятом, шестом часе вы будете дописывать и дочитывать все, что вам осталось. Дописывать, дочитывать будет один последний вопрос, на который нужно. Книга Света, стихи 1.5, 3.10. Вы можете написать 1.1, 3.10, если это будет в контрольной работе. Книга Света. Книга Любви, стихи. Да, и 3.10 или 3.11, неважно, 5.21. Совершенно верно. Так, и это послание, это послание имеет несколько таких характерных черт. Скажите, я сейчас начну говорить о послании Иоанна, как только я скажу глупость, останавливайте моментально, прямо кричите хором. Я сейчас вам буду рассказывать про послание Иоанна. Послание Иоанна...
Грамматических сложностей.
Молодцы. Да, сложностей много. Вот ошибок, как раз если говорить об ошибках, это скорее второе послание Петра по поводу грамматических ошибок. Сложностей много языковых, грамматических ошибок, в общем-то, нет. Там, может быть, описываются некоторые оппоненты, которыми имели дело церкви вот, в общине, те общины, в которых в свое время трудился Иоанн. Ну, что мы можем с вами сказать об этих оппонентах? Ну, во-первых, эти оппоненты были такими иудействующими законниками.
Нет,
и... Так, и действующих законников там не было. Хорошо, беру эти слова.
Хотя нет, там все-таки это иудейская подоплека там была.
Иудейская подоплека там была, конечно, но не, это не самое было главное, все-таки не иудействующие законники. Апостол Иоанн в некоторых случаях показывает себя великолепным знатоком греческого языка, используя игру слов. В таких случаях два, и они находятся во второй главе, из тех, по крайней мере, что мы с вами разбирали. В других случаях апостол Иоанн показывает себя человеком, который не умеет, как говорили некоторые комментаторы, написать, точно сформулировать свою мысль. Самое явное... Так, итак, первая часть послания Иоанна, первого послания Иоанна обычно называется книгой жизни и книгой света, совершенно верно. Так, Иоанн решает вопрос однозначно. Если мы, сейчас, извините, пожалуйста, давайте так. Иоанн решает вопрос однозначно. Если мы не ходим в церковь, значит, мы не любим брата своего. Так, если мы не ходим во свете, да? Даниэль, совершенно верно. Вот, Иоанн делит всех христиан на более духовных и менее духовных, говоря о том, что помазание одно. Хорошо. Иоанн говорит о двух вещах, которые действуют в жизни христианина. Во-первых, это помазание, которое мы имеем от Духа Святого. И во-вторых, это семя, которое мы имеем, потому что родились от Бога. Но при этом Иоанн напоминает нам о страхе Божьем. Но он говорит, в принципе, не должны, а должно быть некое другое чувство, должно быть дерзновение. Хорошо. Самая главная тема апостола Иоанна – это любовь, особенно во второй части послания Иоанна. В качестве образца любви? Хорошо, хорошо. Так, первое послание Иоанна по своей структуре имеет некое сходство с такими посланиями, как послание апостола Павла к Ефесянам или послание апостола Павла к римлянам. В том плане, сейчас дослушайте, в том плане, что первая часть его посвящена вопросам богословия, а вторая часть вопросам практики. В некотором смысле да, хотя структура все-таки иная, и она такая более запутанная, скажем так, да, в послании. Хорошо, едем дальше. Вы понимаете, что мы повторяем изученное, да, чем мы сейчас с вами занимаемся. Хорошо, да, и немножко готовимся к контрольной работе. Едем дальше. Прихода Иисуса Христа видели, осязали, рассматривали. Он называет Иисуса Христа словом жизни. Далее он излагает свой вариант Евангелия. «Ибо я от самого Бога принял то, что и вам передал». Так. Да, хотя на самом деле некая общность тут есть. То есть текст не такой. Хорошо. Ну, значит, не это... Значит, об этом он говорит, конечно. Его Евангелие состоит нечто в другом. Его Евангелие состоит в том, что нет иного имени под небесами, которым надлежало бы. Так, вторая часть 4 главы знаменательна тем, что в ней апостол Иоанн повторяет с новой точки зрения, в некоторой новой перспективе, то, о чем говорилось уже в предыдущих главах. Однако большинство современных евангельских исследователей не придают этому серьезное значение. И, наконец, в исповедании веры Союза евангельских христиан-баптистов говорится о том, что, что Иисус принес на землю два таинства. Это таинство крещения. Да, а кто так толковал это место? Ну, я назвал конкретного человека, да, Августин. Я просто сейчас немножко решил посмотреть, что вы будете делать, как вы будете реагировать.
Нам уже интересно.
Да, просто Августин в исповеди описывает эпизод, когда он в детстве, это по поводу греха и, значит, отношения. Он говорит, нам было по 15-16 лет, и вроде бы должны были знать уже, что делать и что не делать. А мы с ребятами забирались в соседский сад за грушами. Вот, мы набирали полные, значит, карманы этих самых груш. Одну-две съедали или надкусывали, остальное все просто выбрасывали. И лазили мы за этими грушами не потому, что нам груш хотелось или кушать хотелось, а просто потому, что был некий азарт вот в самом ощущении того, что вместе с друзьями в 12 часов ночи залезть в соседский сад и обтрясти там грушу. К тому времени он стал уже просто другим человеком, потому что Иисус его преобразил. Едем дальше. И вчера мы начали говорить о 5 главе, 6 стихе. Вы выделили несколько вариантов толкования, которые существуют в истории христианства и в современной литературе. И у нас с вами получилось достаточно интересно, что... сейчас я думаю, найду. Вот. Были варианты, которые, скорее всего, мы не можем принять, просто потому что они не находят подтверждения в тексте. Помните, допустим, в 6 Евангелии от Иоанна Иисус говорит о том, что «я есть хлеб жизни», а говорит о том, что «идущий плоть сию и пьющий кровь сию», то есть он в некотором смысле предвещает тем, что говорит, не только свою смерть, но предвещает и таинство хлебопреломления, таинство Евхаристии. И некоторые ученые скажут, да нет здесь никакой Евхаристии, это еще очень рано, то есть вряд ли Христос в 6 главе Евангелия от Иоанна об этом мог говорить. Вот, извините, но давайте помнить, что он ведь еще и всеведущий, и он вне времени. И утверждать, что просто потому, что это слишком рано, вот он просто не мог говорить, допустим, о Евхаристии или о хлебопреломлении, значит ограничивать его всеведение. Поэтому давайте не спешить отбрасывать ту трактовку, которой придерживалась на протяжении долгого времени церковь. В данном случае я тоже считаю, что она вряд ли имеет смысл, но как знать. Вот не глупее же нас с вами был блаженный Августин. Так, и тот же самый Дух Божий в нем работал. Вот, что касается того, как нам с вами это все понимать. Самое распространенное понимание, это то, которое я вам привел под третьим пунктом, это крещение Христа, это вода, и смерть Христа, это кровь. Причем это понимание достаточно хорошо умещается в контекст, потому что дальше он говорит не только водой, да, но и кровью. Вот, он только не только прошел крещение, но он и был распят, то есть была и смерть Христова. Здесь вот эта концовочка действительно подходит. Ну и четвертое понимание, которое я вам привел, водой и кровь, и то, и другое указывает на его смерть, и то, и другое указывает его на его распятие. Вот в связи с тем, что в тот самый момент излились вода и кровь. Но здесь слабость как раз в том, что тогда непонятно вот это противопоставление в конце 6 стиха, не только водой, но и кровью тоже. Вот если водой и кровью рассматриваются как единое целое, тогда непонятно, почему Иоанну нужно одно из них подчеркнуть. Я скорее склоняюсь к третье и четвертое толкование, может быть, на третье. Кстати, в контрольной работе я переделал вопросы, и там только в одном случае написано, какого толкования придерживается преподаватель. Потому что в конечном счете не столь важно, какого толкования придерживается преподаватель. Вы здесь не для того, чтобы ублажать преподавателя, вы здесь для того, чтобы изучать Слово Божие. Вот. Но вопросы, вот, связанные с несколькими толкованиями, у вас обязательно будут. Вот, но Дух свидетельствует об этом. Здесь Иоанн тоже упоминается, этот фрагмент.
«При кресте Иисуса стояли мать Его и сестра Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина. Есть матери и ученика тут стоящий был. Говорит матери своей, жена, все сын твой.
Потом говорит ученику: «Се, матерь твоя, из того времени ученик сей взял ее к себе».
Вот смотрите, значит, что здесь происходит. Спасибо. Иисус поручает свою мать заботам любимого ученика. Скорее всего, это был как раз Иоанн. Дальше 30 стих, прочитайте, пожалуйста.
«Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось, и преклонив главу, предал дух».
Да, он преклонил главу, предал дух. Причем некоторые говорят о том, что отдал дух Божий, а другие говорят о том, что он отдал дух человеческий. Я склоняюсь, что все-таки речь идет о его человеческом духе. Хотя, с другой стороны, есть интересный момент. В синоптических Евангелиях Иисус на кресте восклицает, что «Отче, зачем ты меня оставил?» Или «Зачем я покинул?» Можно разного переводить. Вот это ощущение оставленности или констатация факта, что на кресте Бог Отец оставил Иисуса Христа. Так, а теперь 34 стих, который мы читали. 34 и 35 тоже возьмем с вами. Да.
«Но один из воинов копьем пронзил ему ребра, и тотчас истекла кровь и вода.
И дальше.
Увидевший засвидетельствовал истинно свидетельствовал. Он знает, что говорит истину, дабы вы поверили».
Совершенно верно. Вот дальше мы еще к этому вернемся, потому что вода, кровь и дух, обо всем это еще будет говориться на протяжении следующих стихов. Вот. Но смысл-то в том, чтобы мы с вами, христиане, имели подлинное библейское представление, понимание об Иисусе Христе. То есть знали, кто Он такой, что Он пришел в своем крещении, но не только в крещении, Он пришел в смерти. И не прижали значение Христовой смерти в нашем спасении. То есть Христос не просто тот, кто показал добрый пример, а Христос тот, кто отдал жизнь за нас. Ну, с 7 стихом все вы знаете, что произошло. И мы с вами уже говорили, я думаю, с Димой Розетом вы уже об этом говорили. Давайте прочитаем его у Кузнецовой, он там несколько короткий. Есть там 7 стих вообще?
Три слова.
Ну, давайте. То есть вы все слышали это объяснение, да, по поводу отсутствия его в ранних рукописях. Вот. Ну, тогда давайте, раз вопросов у вас не возникает, я вам задам вопрос. Ну, такой хороший стих и удобный он, то есть он хорошо подходит к тому, чтобы, то есть если брать его длинный вариант, к тому, чтобы на нем строить или защищать на основании этого стиха учение о Троице. Но вот если этого стиха нет, может быть, это и правда, как свидетели Иеговы учат, может быть, это и правда значит, что учение о Троице у нас оказывается безосновательным. Да, нормальное учение никогда не основывается на одном стихе. Если учение основывается только на одном стихе, наверное, там в этом учении что-то не то, или, по крайней мере, оно недодумано, недоразработано. Вот. И опять три. И опять Троица. В 8 стихе. Давайте прочитаем его по Кузнецовой. 8 стих. Да, дух, вода и кровь. Все свидетельствуют в одном и том же. Или все согласны, все соглашаются в свидетельствовании. Вот опять у нас три свидетельства. Опять у нас сложность, на самом деле. Здесь в конце послания будут несколько стихов, которые вызывают массу толкований. Вот дух, вода и кровь. По этому поводу будет тоже три толкования. Три существующих объяснения того, что здесь происходит, о чем он говорит. Первое. Да, причем они, как вы увидите, связаны с нашими объяснениями. Извините, это не августиновское, я перепутал, к сожалению. Первое объяснение, которое я вам дам, это объяснение с точки зрения Троицы. Объяснение с точки зрения Троицы. Что имеется в виду? Первое – Отец. Второе – Дух Святой. Третье – Сын. Именно в этом порядке. Отец. Но посмотрите, в чем сложность этого объяснения. Почему-то Отец называется Духом, а Дух Святой называется водой. Это еще более-менее понятно, почему. Потому что Дух Святой сравнивается с водой в других местах Евангелия от Иоанна. И кровь – это, значит, вот Сын Божий Иисус Христос. Это тоже более-менее понятно. Вот, но все-таки, не знаю, мне кажется, это объяснение притянуто такое за. Да, вот поэтому Бог есть Дух, поэтому Бог Отец – это именно Дух. Да, вот, на самом деле это одно из самых старых объяснений. И особенно, знаете, на чем здесь настаивают люди? О том, что они согласны, они не противоречат друг другу. Вот Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой тоже никогда не противоречат друг другу. И вот это некое свидетельство о Троице. Второе объяснение, и самое распространенное, это как раз объяснение Августина. Третье толкование, оно более современное толкование, но оно было и в ранних комментариях тоже, хотя тогда не было распространенным. Все три свидетеля указывают на Иисуса. Говорят так, это его сила давать жизнь, первое, давать жизнь, то есть дух, очищать, то есть вода, и искупить, то есть искупительная жертва, умилостивлять, если хотите, это кровь. Это объяснение интересно тем, что оно как бы воспринимается как итог всего послания.